«Пронт? Это который с ложкой?» — вспомнил я. «Ну да», — кивнула она. «А зачем он приезжал? В гости?» «Ну уж нет. Пронт просто так в гости даже к своим братьям не ездит. Пронт всегда приезжает проверять, все ли в порядке, а потом докладывает Ванду. Пронтов никто не любит, но с ними все носятся, так дешевле обойдется. Если Пронту что-то не понравится, он может стукнуть хозяина замка и ложкой по лбу, развернуться и уехать. Это значит, он честно предупредил, что будет жаловаться Ванду на плохой прием. А Ванд может и стера с лопатой прислать, если встанет не с той ноги, да еще и в похмелье». «Ну и дела», — прыснул я. «Слушай, а может, его проще убить, чем накормить этого ябедника?»
«Проще-то проще», — мечтательно вздохнула Альвианта. «Иногда так руки чешутся. Но с Вандом ссориться нет дураков. Вот несколько лет назад сумасшедшие альганцы, братья Пенугальпа из Пастпта, не выдержали и прирезали таки наглого Пронта и Байента Норбандофта».
«Как ты сказала, его звали?» — фыркнул я.
«И Байент Норбандофт», — повторила она к моему величайшему удовольствию. «А что?»
«Ничего, милая, извини. Продолжай, пожалуйста».
«Так вот, после того, как этот гад сожрал все, что хранилось в их вечно пустующих кладовых, и все равно стукнул ложкой по лбу младшего из братьев, немого Эберсфельда, Пенугальфа его прирезали столовыми ножами, которые как раз были под рукой. Наверное, это было здорово. Но потом Вант разгневался и прислал к ним Рандана Таункрахта, а тот гораст своей метлой помахать. В общем, братья Пенугальфа позабыли все на свете, и как их зовут, и кто они такие. Так что теперь бедолаги бродят по двору собственного замка вместе со своими слабоумными слугами и даже не могут решиться залезть за вином в хозяйский погреб. Представляешь? Ванды рад бы их простить, но тут уж ничего не поделаешь. Метла Рандана — страшная штука. Так что мне пока не очень-то хочется убивать Пронта. Наш-то великий Рандан Баглибат Эйрайнмакт уже давно без дела изнывает».
«Надеюсь, тебя-то он хоть не стукнул, сволочь такая?» — сочувственно поинтересовался я.
«С какой-то стати?» — обиделась Альвианта. «Я его все время кормлю, как на убой. А тут мне еще так с тобой повезло. Ты вчера мало съел, так что у меня полбочки соленой квашеной у Малы по-ульски осталось. Я ему ее и скормила. Все равно бочка открыта, не пропадать же добру». Одним словом, Пронт уехал довольный.
«Это радует», — отчаянно зевнул я и предпринял первую попытку покинуть ванну. Признаюсь честно, она оказалась неудачной. Из бочки я все-таки вылез, но только после доброй дюжины попыток и продолжительного нецензурного монолога на своем родном языке, поскольку Кунхё показался мне недостаточно выразительным или мне просто не хватало теоретической подготовки. Альвианта наблюдала за мной со спокойным любопытством. Кажется, она решила, что это я так развлекаюсь. Потом она отвела меня в тот же самый зал, где мы сидели вчера, и кормила, так усердно и обстоятельно, словно я был еще одним местным ревизором, очередным Пронтом, свалившимся на ее бедную голову. Пожилая отравительница деловито сновала с подносами и все пыталась завести со мной светскую беседу о ценах на дерьмоедов. Очевидно, она как следует рассмотрела мой костюм и теперь была уверена, что ее непутевая дочка завела роман с молодым мессеном. Я вежливо пожимал плечами в ответ на все ее вопросы, мысленно посылая на ее седую голову самые заковыристые проклятия. Наконец, Альвианта решила, что присутствие мамы нарушает лирическую обстановку, и неласково предложила ей очистить помещение. Та удалилась, шаркая ногами и бормоча себе под нос какие-то смутные проклятия. «Теперь точно отравит», — ехидно предсказал я.
«Ты думаешь?» — серьезно переспросила Альвианта. «Ну, если ты так уверен, тогда, может быть, мне следует сделать это первой?»
«Да нет», — великодушно сказал я, — «можешь не спешить, это я пошутил».
«Ты извини, что я не поняла», — простодушно улыбнулась она. «У нас никто так не шутит. Здесь вообще редко шутят. Ну, бывает, слуги друг другу штанины узлом завязывают или дерьмоеду в горшок острого соуса нальют. Ну, так то слуги. А вот мой отец однажды поймал своего придурковатого братца, моего дядю Эфольда, напоил как следует, переодел в женское платье и подложил в постель к его же собственному Буберу, а тот тоже был пьян, как всегда. Потом дяде Эфольду пришлось отрубить голову бедняге Буберу, который по большому счету ни в чем не провинился, а просто хорошо сделал свою работу, чтобы хоть как-то прикрыть свой срам.